уверенное обаяние знатоков, тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». К нам пришел Руслан Пухов, директор Центра анализа стратегии и технологий. Руслан Николаевич, я вас приветствую.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7925888948. Еще у нас есть телеграм для сообщений, говорит и Москобот, ютуб-канал «Говорит Москва». Там уже трансляция идет, можно нас смотреть, слушать, в чат писать, и вопросы по делу исключительно я буду зачитывать, а Руслан Николаевич по возможности на них отвечать. Давайте же начнем с авиасалона «Макс», на котором вы присутствовали, насколько я понимаю, и не один день. И важно здесь понять, вообще-то уровень и значимость этой выставки на фоне того, что у нас санкции, а во вторую очередь на фоне того, что у нас ковид.
Ну, вы знаете, все выставки, а я, так сказать, с 97-го года повидал их много в разных частях мира, обычно делятся, ну, как бы на две условных таких типа выставок, да. Угу. Одна — это в значительной степени закрытая, так называемая трейд-шоу, да, как бы для профессионалов. Там иногда бывает 1-2 дня для публики, на жаргоне называют «день матери ребенка», но в целом это профессиональное мероприятие. Угу. Второе — это обычно некий, ну что ли, фестиваль авиации, вот в Америке их очень много, да, там практически не предполагается никакой профессиональной публики, да, там полеты, какие-то показы, это в значительной степени, да, это шоу, оно может быть за деньги, оно может быть профинансировано кем-то, оно может быть бесплатное. Вот у нас, как бы, Макс испокон веков, это своего рода гибрид, с одной стороны, это профессиональное мероприятие, да, а с другой стороны, это шоу для широкой публики, да. И всегда пытались как бы разводить. Первые 2 или 3 дня это было для профессионалов. Понятно, что целый ряд мы в России. Как известно, так, законы компенсируются возможностью их не исполнять полностью. Поэтому публика, в том числе и с детьми, уже с первого дня проникала. Но все-таки это не было таким вот огромным потоком. В этот раз из-за ковидных ограничений организаторы выбили себе разрешение уже со второго дня пускать широкую публику. Угу. Поэтому, собственно говоря, люди пребывали как просто вода во время наводнения, и вот как бы именно в этом году это было скорее, ну, такое для широкой публики мероприятие. По крайней мере, у меня сложилось такое впечатление.
А если для профессионалов, то с вашей точки зрения, что там было самым значимым? Представление вот этого истребителя «Шах и мат», ну, о котором написали, да, написала вся иностранная, ну, пресса, я специально даже
анализировала. Не только иностранная пресса, в принципе, не каждый день представляется новый самолет, даже если это прототип. Угу. Вот. Потом скажу так, мы долгое время оставались, по крайней мере, в области боевой авиации, ну, такими, ну, что ли, заложниками нашего старого советского подхода. Сначала мы делаем самолет, мы его долго прячем, мы долго его секретим.
Так.
Там уже военные его практически там начинают использовать, и вдруг мы его показываем, да, или не вдруг. Угу. Здесь, собственно говоря, Ростех, наверное, УАК, и кто-то, кто их еще консультировал, пошли по абсолютно западному, что ли, и абсолютно маркетинговому такому пути. Ты сначала научись продавать, а потом делай продукт, да?
Угу. Поэтому... К этому были вот эти намеки.
Ну,
вот
и намеки, и, собственно, да, говоря, ну, истребитель-то еще не летает, да, это прототип, на котором еще нужно отрабатывать, и вполне возможно даже не удастся выдержать те сроки, о которых говорится, потому что традиционно любая промышленность, не только российская, да, любая зарубежная промышленность в том числе, неважно, американская, китайская, всегда дает сверхоптимистичные сроки и сверхоптимистичную цену. Потом эти сроки идут вправо, а цена идет вверх. Это абсолютно нормально, да? Главное, чтобы это не пошло в разы, чтобы сроки не увеличились в 3 раза, а цена в 5, да? А если это поползло на 20-30%, это в погрешности. Просто если с самого начала, особенно это с морскими платформами, да, если по-настоящему сказать широкой публике и decision-makerам, сколько это будет стоить, не по нижней планке, а по верхней, да?
По факту.
То люди просто... Ну, почему по факту? Ну, ты примерно представляешь, что, ну, не может это стоить X. Вот ты очень надеешься, да? Поэтому, если это всерьез говорить в открытую, то просто целый ряд, ну, публика не поддержит, decision-makers не смогут на это, как бы за это проголосовать, потому что всегда огромное количество социальных проблем. Поэтому не надо удивляться, когда кто-то гыгыкает, в том числе и у нас в соцсетях, и за рубежом, ну вот они там очень оптимистические сроки, вот они очень низкую цену, ну так все делают.
Да, но здесь важно понять.
У нас же передача, кажется, 16, да?
16+.
16+, то есть можно тогда, да?
Что именно?
Ну, про пушап я хотел сказать. Ведь мы когда идем и видим, так сказать, женщина с красивыми формами, но это же не обязательно, что если туда заглянуть, ну, легально как-то, что там все, так сказать, 100% натурально. Там же тоже могут быть определенные, как бы, улучшения форм, да?
А, вот оно что.
Я по поводу сроков. Да, и то есть есть внешность, есть маркетинг, но есть реальное дело.
Хорошо.
И в этом нет ничего плохого.
Это понятно, но здесь важно еще вот что понять. Во-первых,
я хочу, чтобы вы меня поддержали.
Что
женщина, у которой там 3-4 размер с помощью пушапа, ничем не хуже, чем женщина, у которой...
Абсолютно. Но женщина это не самолет.
Размер без... Без усиления.
Понятно. Сейчас, Руслан, конечно, вы меня в краску введете. Я про самолеты. Важно понять, мы разрабатываем этот самолет, но с ориентацией на то, что госзаказы для нас будут внутри, то есть мы выйдем на госзаказах, на что рассчитывают разработчики, или мы уже экспортную перспективу какую-то продумали, и, соответственно, мы делаем этот самолет из расчета того, что его купят за границей.
Вы абсолютно правильно ставите вопрос. В настоящий момент этого самолета нет в государственной программе вооружений. Да? Этот самолет не заказан российскими ВВС. Скажу больше, наверное, не случайно, что мы не видели возле этого самолета ни на одной из протокольных фотографиях ни одного военного, по крайней мере, высокопоставленного из российских ВВС. То есть это инициативная разработка корпорации Ростех и, наверное, тех, кто Ростех поддерживает. Поэтому этот самолет изначально предлагается на экспорт. Но у нас уже были истории, и, кстати, не только у нас, и за рубежом, не частые, но были, когда, вот скажем, российские ВКС стали четвертыми покупателями зенитно-ракетного пушечного комплекса «Панцирь». До этого у него было три на заказчика, и сейчас еще несколько.
Так.
То есть вот это ставить телегу впереди лошади, это не часто случается, но это нормально. То есть ты как бы делаешь товар, да, ты, вполне возможно, подтягиваешь каких-то иностранных покупателей или со-разработчиков, или тех, кто соинвестирует в этот проект. Вот, например, сейчас корейцы делают свой истребитель, который они позиционируют как истребитель пятого поколения, самолет многофункциональный. Там можно спорить, будет он или нет, но в со-разработке им дает немножечко денежек Индонезия, которая тоже станет вторым его покупателем.
Так.
То есть разработка современной техники очень дорогая, и не всегда национальные министерства обороны могут потянуть. И очень часто подтягивают иностранных участников. Ну, классическая история — это JSF, американский самолет пятого поколения, легкий, да, F-35, он изначально разрабатывался как самолет в широкой международной кооперации. Причем там были уровни, как бы наиболее привилегированные партнеры, менее, и как бы третий уровень. Вот турки были партнерами третьего уровня, американцы их выкинули за то, что они купили S-400.
Да.
Поэтому здесь, наверное, нет ничего удивительного, что Ростех, Рособоронэкспорт сначала пытаются его как бы продать на внешнем рынке, а потом заинтересовать ВВС, ну или делать это параллельно. Поэтому, безусловно, возвращаясь изначально к вашему вопросу, конечно, это была самая большая сенсация, такая самая яркая этого салона по сравнению с какими-то другими небольшими, но важными шагами.
Если говорить о ТТХ, то как там?
Ну, смотрите, в настоящий момент самолет не летает, да, самолет сделан, это прототип или там макет, по-разному можно его называть, да, соответственно, ТТХ будут подтверждены летными испытаниями, статическими испытаниями. Сейчас есть то, что рассчитали в сухом, то, что, на что ОАК делает ставку, да, и что Ростех продвигает. Я могу сказать по опыту, что традиционно целый ряд характеристик корректируется. Зачастую в сторону как бы ухудшения, но бывают и случаи, бывают и прорывы, бывают и случаи улучшения. Да? Конечно же, очень важным вопросом будет, удастся ли сделать для него хороший двигатель. Да? Будет ли это мощный и надежный двигатель? Ведь не случайно, начиная с самолетов третьего поколения, у нас все самолеты двухдвигательные, то есть у нас нет однодвигательных боевых самолетов. Ну, во-первых, потому что всегда считалось, что два двигателя — это надежнее, вдруг один откажет, да, но, там, особенно над морем и так далее, на втором можно долететь. А еще один момент, ну, как бы у нас всегда в Советском Союзе, особенно в России, кстати, тоже мы не исключение, там материалы были тяжелее, микросхемы были более объемные, да, поэтому все это нужно было таскать. А для всего того, чтобы это таскать, должны быть большие габариты и должны быть большой самолет, два двигателя, а не один. Но, знаете, вот как-то американцы сделали же F-16, да, замечательный самолет, самый продаваемый самолет в мире, однодвигательный, ничего, как-то летает, в том числе и над водой, поэтому тоже, наверное, надо...
Пришло время.
Просто нужно помнить, что если ты все время откладываешь... какое-то решение, и берешь паллиативы, то у тебя как бы этот самолет и не станет настоящим бойцом. Поэтому надо, безусловно, вложиться в двигатель очень сильно.
Но здесь, наверное, еще речь идет о том, а для чего этот самолет, то есть для каких задач он делается. Потому что понятно, что, наверное, большие громоздкие самолеты там, с двумя двигателями и так далее, для того, что он должен улететь здесь, пролететь очень много, там выполнить какие-то задачи, умудриться улететь обратно. А сейчас, может быть, просто поменялось еще в этом плане?
Я слышу в вашем вопросе скрытую иронию, но давайте, давайте вспомним. В Советском Союзе самолеты делались, один самолет, одна миссия, да?
Да.
МиГ-31 должен был лететь через полюс и сбивать там Б-52, да? МиГ-29 должен был завоевывать превосходство над линией фронта. Су-27 был дальний перехватчик, да? Су-25 должен был, так сказать, истреблять вражеские танки на поле боя. Сейчас... никто так самолет уже не делает, да, в общем-то, и западники уже в 80-е годы не делали. Самолет делается как многофункциональный. Посмотрите на «Рафаль». Внешне это очень небольшой самолетик, я бы даже назвал его маленький, но это и очень грозный боец в воздухе, да, он может нанести замечательные удары, он доказал это и в Мали, и в Афганистане, он является небольшим самолетом радиоэлектронной борьбы, он может помеху поставить, да, и даже быть каким-то самолетом управления, скажем, для стаи беспилотников в будущем, так и тут, и этот самолет, и его старший брат, двухдвигательный Су-57, они делаются, конечно же, как многофункциональные самолеты. Безусловно, однодвигательный самолет, в первую очередь, перехватчик и самолет завоевания превосходства в воздухе. Но не только. А возвращаясь к вашему вопросу, понимаете, все-таки, в отличие от вертолетов, самолеты крайне редко остаются где-то. А самолет зачастую практически всегда возвращается на свою базу, да? Поэтому здесь... Вот он как бы вылетел, совершил миссию, вернулся на тот же аэродром. Особенно в условиях, ну, когда мы все-таки надеемся, что глобальной войны не будет. Кстати, одна из причин, почему у наших самолетов были низкие ресурсы двигателя, ну, потому что, вот, например, считалось, что взлетает полк МиГ-29-х с аэродрома в ГДР,
так.
А на его место прилетают новые. А почему? Потому что никто не вернулся из боя. Закладывалось, что все они вылетели на миссию, все погибли. Сейчас совершенно другая экономика, да, совершенно по-другому нужно конструировать.
Потенциальное видение боя.
Конечно, все советское оружие делалось под глобальную войну. Именно поэтому сейчас у нас в Сирии, скажем, когда наши самолеты наносят удары, у нас же пока беспилотники еще только неударные, да, у нас практически всегда оверкил, да, потому что самая маленькая бомба – это бомба в 50 килограмм.
Так.
А иногда достаточно, чтобы там поразить пикап, там, скажем, те же американцы или французы, они вообще сбрасывают нечто без взрывчатки, да, просто кинетическим ударом, да, машина, там, в ней люди погибают. Да? У нас этого пока еще нет, потому что все делалось под большую войну, да, большие самолеты, большие дальности, большой боезапас. Сейчас ситуация поменялась.
По поводу еще ситуации. С 2014 года примерно заговорили о том, что нам надо импортозаместить все повсюду максимально быстро. Вот. Не знаю, сколько быстро это получается, но от наших слушателей уже несколько таких вопросов пришло. Что по поводу авионики и насколько этот самолет и вообще наша современная боевая авиация импортозамещена, она именно сделана из всего российского, что это как бы производство, строительство замкнутого цикла.
Ну, смотрите... Когда мы говорим про импортозамещение, оно как бы делится, ну, на три импортозамещения, да. Первое импортозамещение – это то, что мы, так сказать, ленились или нам не хотелось напрягаться, то, что со времен Советского Союза делалось в республиках, в первую очередь на Украине, хотя отчасти в Белоруссии, в Казахстане, каких-то других. Это все удалось заместить достаточно быстро и успешно и в короткие сроки, потому что все это были технологии, ну, с самым... в таком пиковом случае, середины 80-х, да?
Так.
То есть это все-таки был не супер хай-тек. Дальше были какие-то вещи, которые, скажем, мы сделали на уровне прототипа, да? Ну вот как сейчас с вакциной. Мы, с одной стороны, одни из первых, кто сделали одни из лучших вакцин, а с другой стороны, мы стоим на коленях, умоляем Францию, Казахстан, Индию делать ее. Потому что в советское время массовое производство у нас не было. В первую очередь оно было в странах Варшавского договора, да, каких-то лекарств, угу. ну и отчасти в республиках.
Это про мощности, да.
Да, да. про мощности. Угу. Так и тут, что-то ты уже можешь сделать, но ты не можешь, или у тебя не подразумевалось, конечно,
ты
серию.
Ты можешь совершить подвиг, но не можешь Нет, этот подвиг можешь сделать серийным, вот в чем
ты
дело.
Ты можешь подковать одну блоху, но ты не можешь поставить подкование блох на серию, вот я вот бы так сказал.
Понятно, так.
Ну а еще одна вещь, это есть, где мы отстали, у нас, скажем, этого никогда не было, а после развала Советского Союза, когда Россия стала как бы не опасной для Соединенных Штатов, ну и, собственно говоря, чего греха таить, первые два срока президента Ельцина и там, полтора срока президента Путина мы пытались мучительно, сдирая в кровь руки и колени, интегрироваться в коллективный Запад, mm-hmm. да, и, в общем-то, нам там многое продавали. Отчего у нас последние 10 лет сбоят, там, скажем, спутники, целый ряд, сбоят какие-то космические программы? Ну, потому что вот эта вот элементная база mm-hmm. класса Space, она до этого продавалась нам или американцами, или их союзниками с разрешения американцев, да. После возвращения Крыма на родину это прикрылось. И, соответственно, если у тебя вот этого чипа класса Space нет, который держит радиацию, то ты вынужден ставить чип класса Military, который, кстати, тоже угу, неохотно угу, нам продают, угу. а часто не продают. Или ты берешь и ставишь, ну, как бы тот набор чипов, который, например, идет на джип. Естественно, то, что идет на джип, если ты ставишь это в море, в космосе, да, я утрирую,
я понимаю.
Оно не держит радиацию, но не предрасположено для этого. Поэтому я думаю, что наверняка и в этом самолете, и в самолете Су-57 есть достаточно значительное количество иностранных, иностранных компонентов, да, иностранных элементов, а может быть даже агрегатов. Да. И задача наша вот пройти по этой тонкой грани, во-первых, чтобы их было как можно меньше.
Потому что это уязвимость, конечно.
Это уязвимость, но с другой стороны, как бы у нас не Северная Корея, и мы не можем построить чучхи, а главное, и у корейцев это не получилось. Да. Поэтому, просто скажем, если ты тебе это не продает, условно говоря, Запад, но, может быть, тебе это смогут продать какие-то страны, которые не являются Западом, по крайней мере, географически, но высокотехнологически развитые. Ну, например, Южная Корея. Может быть, что-то можно у корейцев взять.
Да, Руслан Николаевич, но здесь как раз многие на это скажут, что а как же? Мы, соответственно, во-первых, в кольце, если не врагов, то противников. А другое дело, но сегодня он тактический партнер. Есть такое выражение, я слышала. Вот. Mm-hmm. А завтра что-то поменяется, и он уже таким не будет. А он продает чувствительные какие-то компоненты, одна кнопка и все. Ну,
вы знаете,
такое.
Я вот знаете, что уже последние лет 15
да.
никто не делает никакую обувь для спецназовцев в мире. А знаете почему?
Почему?
Ну, потому что даже в Америке этих спецназовцев будет несколько десятков тысяч,
угу.
а людей, которые профессионально занимаются лазанием по горам, да, хайкингом, трекингом, их сотни миллионов, если не миллиарды. Поэтому делают под них, да? А то, что хорошо для людей, которые могут выложить за эти трекинговые ботинки там $700, то неплохо и для спецназа, да? Так да. и здесь. Тебе нужно смотреть в этой экономике, сколько можно, там, условно говоря, насколько можно загрузить какое-нибудь наше предприятие, чтобы оно делало что-то для самолета пятого поколения. Если этого нужно всего, ну, не знаю, там, 200... или 2000, или даже 20 тысяч элементов, да, нет никаких военных планшетов уже давно.
Ну,
все
да,
планшеты телефон, гражданские, да. просто туда ставится какая-то софтина для военных, да,
защиты.
И, может быть, оплетка, да.
Так.
Это против законов физики, так и тут. Мы не можем изобрести какую-то, прости господи, путинскую экономику, да. Уже был один человек, который пытался изобрести арийскую физику, это плохо для него закончилось. Я говорю про Адольфа Гитлера, да? Физика не может быть арийской, да? Она может быть просто физикой,
понятно.
Как она не может быть коммунистической.
Да, но а как
или суверенно российской.
Нет, это понятно, но в данном случае, как говорят многие, хорошо покупать в какой-то момент. Вот, но мы понимаем, что если нам отрубят доступ, как это было там с тем же самым композитом для МС-21, все, сразу сроки увеличиваются, технологии где-то надо искать, производство нужно налаживать. И так далее.
Вот вы достаточно молодой человек, молодая девушка, поэтому вы, наверное, не помните этого, как мы любили шутить в советские или ранее российские времена. В ЦК не дураки сидят. Угу. На солнце ночью полетите, товарищи космонавты, чтобы не сгореть. Мне очень хочется надеяться, что в том же Ростехе там сотрудники и заместители, и ключевые эксперты Сергея Чемизова, какие-то замы Дениса Валентиновича Мантурова, да и вице-премьер Борисов сам вообще-то электронщик, что те люди, кому нарезано, я уже не говорю про военных, которые всегда очень скептически настроены, да, к различного рода новым разработкам. Военному хорошо, вот старое, надежное, да, там. Поэтому военные как бы костные, консервативные по определению. Мне очень хочется надеяться, что если мы с вами и наши слушатели, которые пишут в соцсети или куда-то там, на пейджеры в Твиттер, это понимают. Но хочется надеяться, что люди, облеченные властью, допуску к закрытой информации, понимают и осознают эти риски, но никак не меньше нас с вами.
Россия получила предварительный запрос с Индии на поставку истребителей МиГ-29 Кокуп. Вот такая сложная аббревиатура здесь. Вообще Индия – это наш самый главный потенциальный потребитель, экспортный, я имею в виду.
Ну, Индия, безусловно, для нас самый большой рынок и самый большой потребитель наших вооружений, по крайней мере, в настоящий момент. Это совершенно точно.
Так.
Просто необходимо помнить, что мы потихоньку Индию теряем. То есть индийский рынок расширяется.
Но они сами производят.
Наша доля на нем падает, потому что, с одной стороны, они производят сами, а с другой стороны, они стали очень много покупать в Соединенных Штатах и на Западе. То есть мы растем на этом рынке, хотя доля наша падает, потому что индийский рынок растет. Да? Индийцы очень амбициозно закупают вооружение. Ну, во-первых, у них с Китаем целый ряд разногласий. Во-вторых, в целом у них достаточно успешная экономика, и они хотят доминировать в Индийском океане. Они как бы считают, что это их океан. Недаром он называется индийским, да. И здесь, конечно, очень большой знак вопроса, потому что, вы знаете, были целый ряд в истории держав, которые были очень значимые военно-промышленные державы, а потом они прекратили таковыми быть, да, потому что изменилась обстановка, и они не смогли поддерживать тот же технологический уровень. Мало кто знает, что в конце 80-х годов Бразилия была очень важным игроком на мировом рынке вооружений, что она поставляла вооружение в огромное количество стран. Сейчас Бразилия, ну, де-факто, нетто-импортер вооружений. Так. У них есть хорошая такая национальная, так сказать, технологическая звездочка компании Embraer, которая производит и гражданские, и военные самолеты. Но, тем не менее, все, Бразилия сошла на нет. Чехия, которая когда-то, ну, или Чехословакия, да, была мировой кузницей. Сейчас что делает Чехия?
Ну, также про Францию и Италию можно сказать, которые...
Во Франции тоже, я согласен, больше нет французских винтовок, французских патронов. Винтовки они покупают в Германии.
Французская металлургия, да. Тоже.
Так вот, возвращаясь к нам, какой бы ни был российский большой рынок вооружений, государственная программа вооружений уже неоднократно исполнена, да, российские вооруженные силы в значительной степени перевооружены, поэтому мы, конечно же, должны понимать, что мы должны поставлять на экспорт.
А насколько сложно ли в нынешней обстановке диверсифицировать вот эти экспортные потоки?
Это сложно по трем причинам. Во-первых, потому что уже происходит насыщение рынков. Ну, давайте посмотрим, как много Россия поставила самолетов семейства Су-27, Су-30. Вот. Это колоссальный успех Сухого, огромный успех Рособоронэкспорта, но у него есть обратная медаль. Если кто-то взял эти самолеты, он их достаточно долго использует, да, и в ближайшее время их не купит. Это первый момент. Второй момент, конечно, американские санкции. Целый ряд стран не признаются, как Индонезия, что из-за санкций они не покупают. Их буквально было по пальцам пересчитать, кто признался, что не купит из-за санкций.
Так.
Они ссылаются на ковид, на смену обстановки, но реально люди боятся, что американцы их накажут. Ну, скажем, обложат их какие-то товары пошлинами, а для Индонезии, например, поставка на американский рынок товаров чрезвычайно важна. Таких, кто как турки вышел бы и сказал, а мы все равно купим, идите лесом, но он только турки, да? То есть выйти из программы F-35 как бы ради системы С-400, я понимаю, почему Путин испытывает определенное уважение и восхищение Эрдоганом, да, он неоднократно говорил, что человек держит свое слово, но это скорее исключение, чем правило, да, поэтому американцы давят, не хотят, чтобы мы получали деньги, ну и третье, технологическое отставание России, давайте называть вещи своими именами.
Продолжим после новостей. Руслан Пухов с нами, директор Центра анализа стратегии и технологий, программа «Умные парни». Ваши вопросы тоже после новостей, сейчас информационный выпуск, вернемся через 5 минут.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».
15.36, столица, программа «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем с Русланом Пуховым, директором Центра анализа стратегии и технологий, программа «Умные парни», YouTube-канал «Говорит Москва». Там тоже продолжается у нас стрим, и нам пишет слушатель. А как вы относитесь к тому, что новейший российский истребитель не имеет русского названия? Чекмейт, что значит шахмат. А американцы дали ему понятное название «Карикун». Ну, или у нас так перевели, не очень понятно. Как это вообще выбирается? Как решается, как назвать? Пиарщики работают, маркетологи?
Ну, смотрите, в советское время была своя система, значит, присвоение названий, литер, это сложная история, не совсем для этого эфира. Сейчас, когда ты что-то предлагаешь сразу на экспорт, тебе, конечно же, нужно громкое название. Давайте вспомним, что вот так, чтобы это красиво звучало и по-русски, и по-английски, крайне редко бывает. Ну, например... Жилет the best man can get. Жилет лучше для мужчины нет. Или Malaysia truly Asia. Малайзия настоящая Азия.
Если ну, что, вот это не реклама, это примеры, да.
Ну, это, пожалуй, два примера. А дальше ну, ты или будет красиво звучать по-русски, или красиво на английском. Учитывая, что сейчас национального заказчика этого самолета нет, поэтому он и не называется Илья Муромец, или как там.
Понятно. Покрышкин
или Кожедуб. Да, ему придумали красивое название. К тому же необходимо помнить, что во всем мире шахматы, кстати, это не совсем спорт, во всем мире шахматы — это в первую очередь то, что называется mind games, то есть это игры для ума. Это у нас в Китае и в Индии считается, что это спорт, а там это немножко по другой кафедре. Но это 100% русские, да, потому что больше всего чемпионов мира и шахматы? Претендентов было русских, советских, снова русских, да. И поэтому это, безусловно, такая вот ассоциация, что это русский самолет. Поэтому мне кажется, что это правильный ход. Ну, а дальше критиковать можно до бесконечности, это вопрос вкуса.
Ну, вот это, кстати, интересно, да, по поводу того, что прямая ассоциация как раз. Это для людей посвященных.
Да вот. Нет, это как раз должно работать на уровне...
Видите...
Там, я не знаю, все мы пока не съездили во Францию, нам всем казалось, что француженки очень красивые женщины. Да, француженки хорошо одеваются, у них есть определенный шарм, но большинство из них просто страшные, как атомная война. Ой. И я понимаю, почему так много сексуальных меньшинств, и не, ну или теперь уже как, ну тех, которые не любят женщин, а любят мужчин, да, потому что... Женщины страшные, им в паранже ходить надо.
О, боже мой. Так, давайте первым делом самолеты, девушки потом.
Договорились,
в любом
хорошо,
случае.
Меняем тему, ладно.
Нет, вы еще сказали по поводу вот трех аспектов в сложности диверсификации вот этих вот экспортных поставок. Последнее было это отставание в технологиях.
Конечно. Советский Союз развалился на пике своей технологической мощи. Ну, посмотрите, «Буран». Слов нет, да, представьте, да, многоразовый корабль.
Да.
Руслан, да, украинцы любят рассказывать, что это украинский самолет, но он такой же украинский, как конструктор Сикорский, да, который просто жил в Киеве, но всю жизнь считал себя русским и ужасно не любил, когда его там рисовали в поляка или в украинца, да. Был, к тому же, еще и русским националистом. Но это отдельная история, я сейчас про другое. Руслан был сделан Советским Союзом, да, да. Конструкторское бюро было в Киеве Антонова, но его делал огромный Советский Союз. Угу. Сейчас мы пытаемся восстановить на российской территории производство двигателей Д-18, которые сейчас делаются в Запорожье, и это идет с огромным трудом.
Так.
То есть то, что наши великие советские предки сделали в 80-е, мы 35 лет спустя с трудом восстанавливаем, имея, как казалось бы, неплохие ресурсы, неплохую научную школу. То есть необходимо отдавать себе отчет, что по целому ряду технологий мы утеряли, многое было утеряно, да, а многое не успели развить, да, как, например, беспилотную летательную авиацию. Почему отставание? Ну, потому что те беспилотники в том виде, в котором они сейчас используются и применяются, они сильно отличаются от тех беспилотников, которые мы использовали в советское, там, раннероссийское время, и... Ну, просто мы не развивали, и вот и образовался вот этот вот как бы гэп, да, вот эта пропасть. В результате ударные беспилотники есть уже и у Турции, у Ирана, да, у Китая, а у Великой России их нет, да. Значит, у нас только беспилотники, которые могут пока только, ну, производить, скажем так, аэрофотосъемку, ну, то есть наблюдать, да.
Да-да-да.
То есть пока удар мы нанести не можем. Да, наши беспилотники тренируются наносить удар, но серийно, вот в Сирии... Почему погиб майор Филиппов? Ну, потому что туда нельзя было послать беспилотник, который бы нанес удар. В результате потери были запрограммированы. Поэтому мы при всем том, что мы гордимся нашей страной, мы гордимся нашей индустрией, мы должны все-таки понимать, что современная Россия по каким-то параметрам это все-таки бледная копия Советского Союза. И целый ряд вещей у нас мы уже не сможем никогда воспроизвести. Во-первых, страна меньше, да? Во-вторых, рынки меньше. При всей условности у нас был Варшавский договор.
Ну, понятно.
У нас были страны, наши союзники, такие как Никарагуа, Вьетнам, куда мы могли поставлять нашу продукцию, пусть не совсем по рыночным ценам, по другим принципам, но была определенная серийность, да? Сейчас, если этот самолет не продать на экспорт, вернемся к Checkmate, да, сколько российские ВВС их купят? Ну, предположим, 12 для начала, или нам жутко повезло 24.
Но это
сильно не разгонишься, конечно.
Не окупит вложения изначально.
Конечно, конечно.
А по поводу, хорошо, теперь американцев, которые ушли из Афганистана, и, соответственно, усиливается вот это противостояние талибов с армией Гани, хотя талибы, говорят, уже там запрещенные в России организации, это важно, чтобы у Роскомнадзора не возникло претензий. Значит, там чуть больше 2/3 страны заняли. Важно понять, кто чьим оружием воюет и много ли его? Потому что, наверное, все-таки войны выигрывают в том числе в зависимости от того, кто как снабжен и чем.
Да, вы правы. Знаете, в свое время, когда я был студентом МГИМО, я прочитал книжку польского журналиста Вецлава Гурницкого, которая называлась, если мне не изменяет память, «Песочные часы». И это визит группы журналистов из соцлагеря в Камбоджу, как только Камбоджа была освобождена, точнее, столица Пномпеня от красных кхмеров. Ну, там расписаны всякие ужасы, погибшие люди, концлагеря, в общем, много чего. Но, среди прочего, Гурницкий делает такое замечание, что вот эти вот бесконечные войны, как в Афганистане, да, он не говорит Афганистан, но подразумевает, или те национально-освободительные движения в Азии и в Африке, которые прокатились и были успешны, это стало возможно во многом благодаря изобретению автомата Калашникова, потому что даже какой-то рахитичный кхмерский крестьянин, да,
может,
недоедающий, конечно, да, мог передернуть затвор и воевать. То есть было сделано такое вот совершенное оружие, заточенное под ведение войны. И, кстати, Афганистан, если мы берем стрелковое оружие, понятно, там есть все со всего мира, но в значительной степени там воюют советским стрелковым оружием или его клонами. Да? Его клоны могут быть произведены в Пакистане, в Китае, в Болгарии. Даже в Америке есть определенные фирмы, которые делают что-то типа Калашников тайп, да. Вот, потому что это для того театра, да, для того театра военных действий это просто. Еще один вариант. Еще одно объяснение, почему война будет идти, даже если какие-то
договоренности там, будут.
Я сейчас про оружие. Все-таки в Афганистане есть на протяжении последних там скольки, ну, теперь уже, наверное, скоро почти 45 лет, да, после того, как произошла вот так называемая апрельская революция, страна живет, страну трясет, страна живет в состоянии постоянных вооруженных конфликтов, да. Поэтому люди уже как-то научились выживать в этих условиях.
Да не в одном поколении.
И торговать. Ну, Ливан тоже. В Ливане в 73-м году началась гражданская война и закончилась в 70-м. Ой, в 90-м, да? Несколько десятков лет шла. Ну, как-то же люди входили в школы, да, что-то покупали. Поэтому я думаю, что оружие все равно туда будет поступать. Вот. Потому что за столько лет налажены различного рода потоки. А главное, что даже если в Афганистане не будет какой-то вот экономики, настоящей экономики, там всегда будет наркоэкономика, да?
Хотя они обещали.
Ну, вы знаете, талибы действительно борются, боролись предыдущие, когда вот в тот предыдущий заход во власть.
В 99-м году они обещали американцам, что они...
Не, они действительно боролись. Дело в том, что, как мы знаем, в исламе себя запрещено одурманивать, неважно, с помощью алкоголя или наркотиков.
Себя, да, но когда речь идет, как бы можно запретить себе и своим, но если это можно продать и на это купить оружие
тогда
и так далее, талибы, это другой разговор.
Тогда талибы реально с этим боролись. Вопрос сейчас, нынешняя афганская экономика на 80% зависит от денег из-за рубежа, частных переводов, американской помощи. Вот если все это будет обрезано, просто денег в стране станет там в 4 раза меньше. Смогут ли талибы избежать искуса развернуть снова наркоторговлю?
Вот это вопрос.
Это большой вопрос. И что-то мне подсказывает, что скорее нет, чем да. Но это лучше все-таки поговорить с теми, кто специалист по Афганистану.
Просто здесь еще интересный момент. Наличие оружия, доступ и там инфраструктура какая-то военная во многом объясняет тот военный успех в плане завоевания, отвоевывания территории, который имеет вот, значит, представитель вот этого запрещенного в России движения. С вашей точки зрения.
Вы знаете, я вот по-другому поставил вопрос.
Да.
Как знаете, известный французский политик, многолетний деятель коммунистической партии, когда журналисты ему что-то задавали, он говорил, важен не ваш вопрос, важен мой ответ.
Поэтому конечно,
я немножко покосплею Жоржа Марше и скажу, что вот меня мучает другой вопрос. Вот когда американцы туда заходили в 2001 году, да, практически 20 лет назад, были ли другие варианты? Можно ли было этот Афганистан как-то замерить? Ну, например, вместо того, чтобы там расстреливать людей, в том числе и мирных жителей, может, им надо было просто деньги раздавать, учитывая те огромные ресурсы, почти триллион, которые они потратили вместе со своими союзниками. Мне почему-то кажется, что там каждого афганца можно было купить. Помните фильм «Ширли-мырли» и этот самый «Бриллиант, спаситель России», да, что если его продать, все жители России 6 лет могут жить на Канарах. Вот у меня такое впечатление, что всех этих афганцев можно было вывести на Канары или куда-то еще. А их американцы предпочитали расстреливать из крупнокалиберных пулеметов.
Вопрос, конечно, еще сводится к тому, каковы были цели изначально, потому что, ну, энтропию никто не отменял. Противоречий много, оружия тоже много, там и башни-близнецы, и так далее, и там подобное, и, в общем, все перемешалось как-то.
Вы знаете, вам все-таки лучше позвать каких-то людей-специалистов по этому региону, там, Елену Супонину или Ивана Сафранчука. А я помню, как в том анекдоте, я не настоящий сварщик, я каску на помойке нашел.
ДВ говорит, а у кого оборона более независима от внешних поставок, у США или Китая?
Ну, в принципе, у обеих стран оборона в значительной степени независима от внешних поставок, но и те, и другие получают какое-то количество вооружений из-за рубежа по кооперации, как Соединенные Штаты, да, или же Китай все еще имеет отставание по целому ряду параметров, ну, в частности, в области двигателей, да. Китайцы очень активно покупают двигатели у нас и в других зарубежных странах, потому что те двигатели, которые они или сами сделали, или клонировали, все еще недостаточно надежны. Поэтому, ну, наверное, если делать такой вот условный рейтинг, помните, как это в детстве, если кит со слоном схватится, кто кого сборит?
Ну, да.
Ну, наверное, все-таки американский слон более независим, чем китайцы. Потом надо помнить, американцы, при всем том, что, так сказать, пиндосы дюжи злые, нас давят, и вообще можно про них долго говорить, какие они мерзавцы, у них очень серьезные союзники, да? А у Китая, ну, сколько у них союзников? Мьянма, Камбоджа, Лаос, три бедных страны по их границе.
И они сами по себе.
Нет, я сейчас про другое. Вот когда ты смотришь в Афганистане, да, американские силы специальных операций, а рядом с ними бьются норвежцы, очень серьезные парни, да, или там американский ВВС и ВВС Нидерландов или Бельгии, тоже очень серьезные ребята, там, нашим летчикам совершить дозаправку в воздухе, это акробатический трюк в стиле Дэвида Копперфильда, а они просто как пописать ходят, делают эти вещи. То есть, тут тоже нужно понимать, что американцы сильны не только собой, но еще и с очень серьезным набором своих союзников, да, вот у нас вроде бы как бы мы гордимся, что у нас неплохие отношения с Израилем, да, и Израиль нам даже продает какие-то вот, или продавал, до санкций, какие-то технологии.
Слушатели как раз тоже из Израиля сейчас отмечаются,
но только,
здесь, да.
Но только Израиль — это союзник США, Израиль покупает F-35, поэтому у нас не должно быть иллюзии, что в случае возникновения какого-то конфликта израильтяне выберут нас, а не Соединенные Штаты.
Руслан Николаевич, это же как из Турции. Можно говорить, что это тактический партнер, а там посмотрим.
Ну, Турция играет свою игру, давайте про Турцию поговорим отдельно, а вот возвращаясь к нашему этому вот размышлению, да, у меня нет какого-то кристального шара по поводу Афганистана. Все выглядит не очень хорошо, но только если там реально центральное правительство падет и талибы придут к власти, вполне возможно, что вся эта, скажем так, пассионарность исламская, она выплеснется в Центральную Азию, А мы уже помним, какая была кровавая тоже, гражданская война в Таджикистане в начале 90-х годов. Она стоила жизни и нашим военнослужащим, да. И были беженцы, русские люди, и русскоговорящие люди оттуда. Поэтому нам-то мало не покажется. Поэтому нам злорадно гыгыкать, что американцы, так сказать, облажались, и сейчас их ставленники там тоже облажаются. Нам еще придется за это заплатить.
Но с учетом того, что не случайно, и президент Таджикистана уже связывался с Москвой, там уже про селение идет речь, но это да. А Боб из США нам пишет, у России, получается, договариваться только с региональными игроками, а с мировыми нет? Может, пора определиться, с кем дружить лучше, с Востоком или Западом? А может ли так все быть линейно? Это вопрос союзника.
Ну, на мой взгляд, надо поддерживать ровные отношения, если не со всеми, то с многими, да. Вот, опять же, возьмем Турцию, чтобы, чтобы про себя не говорить, да.
Ну да.
Вот когда Эрдоган пришел к власти, у него была концепция «ноль проблем с соседями». Сейчас, наверное, единственная страна, с которой у них ноль проблем, это Украина, и то с ней нет сухопутных границ. Потому что даже с Грузией, с которой вроде как у них все хорошо, там есть определенное напряжение. Дальше берешь любую страну, Грецию, Сирию, да, Иран, со всеми проблемы, с Кипром проблемы, да, поэтому как бы Эрдоган играет одновременно на целом ряде досок и имеет большие проблемы. У России тоже очень много проблем с целым рядом соседей, но, по счастью, не со всеми. Вот вернемся к той же Южной Корее. Американцы как не гнули эту страну, чтобы она объявила нам хоть какие-то санкции, хоть символичные. Так. Южные корейцы стояли насмерть, да, и говорили, что мы 30 лет вкладывались в отношения с Россией, и мы просто не разрушим эти отношения в угоду вашим американским хотелкам. Это при том, что южные корейцы являются одними из ближайших союзников. Американские войска просто находятся на их территории. Да. Американцы помогли им, так сказать, свести в ничью кровавую войну, которая была в начале 50-х годов. Но, тем не менее, они четко стоят на позиции защиты своих интересов. Поэтому нам, наверное, надо ориентироваться не на те страны, которые условно прорусские или там условно антиамериканские, потому что целый ряд стран используют этот жупел, чтобы что-то с нас поиметь. Ну, там, не будем говорить. Хотя это была Белоруссия и Сербия. Вот. Но я думаю, что какие-то страны, которые как бы за себя, да, та же Малайзия, да, Малайзия не против США, она не против Запада. Просто они хотят, чтобы критические вопросы в области обороны, в области международных отношений решались в Куала-Лумпуре, а не в Вашингтоне или там где-нибудь в Брюсселе или в Токио, да. Такой же страной является Южная Корея. Со всеми с ними можно договариваться и иметь дело. И, кстати, Турция при всей противоречивости ее, да, тоже та страна, которая, с которой нам по целому ряду позиций удавалось договариваться. По крайней мере, до недавнего времени.
А сирийские военные при помощи комплексов ПВО российского производства уничтожили выпущенные по территории Республики израильские ракеты. Новость 22 июля со ссылкой на замруководителя Российского центра по примирению в Сирии, контр-адмирала Вадима Кулитя, видимо, Вадим Кулить. Что там происходит сейчас?
Ну, я не знаю, что там происходит. Я знаю одно, что вот если мы посмотрим, большинство конфликтов, в которых участвовали российские вооруженные силы за последние, там, скажем, 25 лет, да, первая Чечня, вторая Чечня, операция по принуждению Грузии к миру, Таджикистан, да, война 888, вот это вот первая война, в которой российским военным удалось очень грамотно таким вот информационным одеялом накрыть Сирию и все дела, которые вокруг Сирии. И, собственно говоря, мы в значительной степени видим ситуацию их глазами. А правда это, или это операция по защите государственной тайны, или это какая-то информационная борьба, они дезинформируют каких-нибудь турок и американцев, а заодно и нас с вами. Поэтому я бы не стал ничего всерьез, никаких новостей из Сирии комментировать. И неважно, кто о них говорит, генерал Коношенков или...
В центре по примирению
стран. Или официальные какие-нибудь твиттеры исламских группировок, или Аль-Джазира, да. Поэтому, знаете...
Вы к этому скептически относитесь.
Это крайне сложно что-либо судить. Это как вот мы с вами, помните, эта история про Будду и трех слепцов, да, которые один за хвост, второй за хобот, третий за ухо. Да-да-да, слон такой. Вот когда мы обсуждаем Сирию, мы как те три слепца, да, которые ухватили слона за разные части тела.
Ну, это интересная трактовка того, что происходит в Сирии. Руслан Пухов был с нами, директор Центра анализа стратегии и технологий. Руслан Игоревич, спасибо, приходите еще.
Всегда рад.
Далее у нас рубрика «В этот день», потом новости, потом Юрий Буткин. Я с вами до завтра прощаюсь. В программе «Револьвер» встретимся. Всего доброго.